Десятое. Судьба обеих теорий. Деградация идей до состояния идеологии является в истории скорее правилом, чем исключением. Человеческую реальность замещают всего лишь слова, которыми управляет бюрократия, преуспевающая таким образом в контроле над людьми, в достижении власти и влияния. А в результате идеология приобретает в сущности противоположное значение, хотя и продолжает использовать слова первоначальной идеи. Такая судьба постигла все великие религии и философские идеи. Это же случилось с идеями Маркса и Фрейда. Что изначально представляла собой система Фрейда? Прежде всего, она была радикальной, в исходном смысле слова, означавшим стремление добраться до корней, а поскольку, как сказал Маркс, первоосновы — это человек, следовательно, означавшим стремление добраться до самой природы и сущности человека. Психоанализ Фрейда был критической теорией, критической в первую очередь по отношению к бытовавшим в психиатрии идеям, которые принимали сознание за основную психиатрическую данность. Впрочем, мысль Фрейда была критичной и в гораздо более широком смысле. Она направлялась против ряда ценностей и идеологических стереотипов викторианской эпохи. В ней подвергалось критике представление, будто бы секс не может быть предметом научного исследования. В ней отвергалось лицемерие викторианской морали и ставилось под сомнение сентиментальное представление о чистоте и непорочности ребенка. Но самым важным направлением критики, как уже отмечалось, был взгляд, согласно которому нет иного психического содержания, помимо сознания. Система Фрейда была вызовом существовавшим тогда идеям и предубеждениям. Она открыла новую эру в мысли, соответствующую новым достижениям в области естествознания и искусства. В этом смысле психоанализ можно назвать революционным движением, несмотря на то, что, критикуя некоторые аспекты общества, Фрейд не выходил за рамки существующего социального уклада и не мыслил новых социальных и политических возможностей. Что же произошло с этим радикально-критическим движением по прошествии первых 30 лет его существования? Прежде всего, психоанализ имел большой успех, особенно в протестантских странах Европы и в Соединенных Штатах, хотя вплоть до окончания Первой мировой войны большинство серьезных психиатров, да и общественное мнение в целом, подвергали его осмеянию. Немало причин способствовало тому, что успех психоанализа продолжал расти. Немного погодя, мы их обсудим, факт тот, что движение, осмеивавшееся в первые 20 лет своего существования, пришло к тому, что его сочли в психиатрии респектабельным, оно было признано многими обществоведами и стало популярным среди литераторов, в том числе и таких выдающихся, как Томас Манн. Но признание со стороны академических и интеллектуальных кругов — это еще не все. Психоанализ стал популярным среди простых людей. Психоаналитики уже с трудом успевали принять всех пациентов, просивших о помощи. Фактически профессия психоаналитика стала одной из наиболее высокооплачиваемых и наиболее престижных. Однако столь успешное распространение отнюдь не сопровождалось соответствующим обогащением и продуктивностью психоаналитических открытий ни в теории, ни на практике. Действительно, приходится предположить, что даже самый большой успех психоанализа внес вклад в его разложение. В целом психоанализ утратил свой исходный радикализм, свой критический и вызывающий характер. В начале века теории Фрейда, даже если они не во всем были правильными, бросали вызов бытовавшим тогда мыслям и нравам. Тем самым они неизбежно привлекали к себе людей с критическим складом ума и входили составной частью в критическое движение, существовавшее в интеллектуальной, политической и художественной жизни западного общества. Однако к 1930 году нравы изменились, до некоторой степени под влиянием психоанализа, но больше всего вследствие развития общества потребления, поощрявшего потребительство во всех областях и отвергавшего воздержанность в желаниях. Секс больше уже не был под запретом, а свободное обсуждение инцестуальных желаний, сексуальных извращений и тому подобного перестало шокировать городские средние слои. Все эти темы, о которых обычный порядочный человек не посмел бы даже подумать, скажем, в 1910 году, утратили свою запретность и принимались как новейшие и не такие уж захватывающие плоды науки. Вместо того, чтобы бросать вызов обществу, психоанализ в некоторых отношениях подстроился под него. И не только в том обычном смысле, что со времени написания Фрейдом книг «Будущее одной иллюзии» и «Неудовлетворенность культуры» психоаналитики за очень небольшим исключением не занимались больше социальной критикой, а в том, что их подавляющее большинство выражали установки городских средних слоев и склонялись к тому, чтобы считать невротиком каждого, кто отступает от этой установки, неважно, влево или вправо. Очень немногие психоаналитики обладали серьезными политическими, философскими или религиозными интересами, превосходящими общепринятые в городских средних слоях. Это обстоятельство свидетельствует о еще одной стороне деградации психоанализа. Вместо того, чтобы быть радикальным движением, оно превратилось в суррогат радикализма в политике и религии. Его приверженцами стали люди, которые по той или иной причине не были заинтересованы в серьезных политических или религиозных проблемах и чьи жизни оказывались лишенными смысла, поскольку эти интересы оставлялись на долю предшествовавших поколений. К тому же, поскольку человек испытывает потребность в некоторой философии, придающей смысл его жизни, психоанализ оказался очень удобным для этой социальной группы. Он осмелился предложить всеохватывающую жизненную философию, хотя Фрейд полностью отрицал подобные намерения. Многие люди, подвергшиеся психоанализу, верили, что он разрешал все жизненные загадки с помощью концепции Эдипова комплекса, страха кастрации и прочее. Если бы весь мир или хотя бы всех его лидеров можно было подвергнуть психоанализу, на долю людей не осталось бы серьезных политических проблем. Современный человек, более одинокий и изолированный, чем его дед, находит решение жизненных проблем в психоанализе. Прежде всего, он становится участником некоего эзотерического культа. Он один из посвященных, прошедших ритуал психоанализа и теперь владеющих всеми тайнами, которые стоит знать, а поэтому является частью культа. При этом он получает удовлетворение от того, что нашелся кто-то, слушающий его с сочувствием и без осуждения. Это обстоятельство особенно важно в обществе, где вряд ли кто-нибудь кого-нибудь слушает. Когда люди говорят друг с другом, они не слушают друг друга, если не считать поверхностного и вежливого слышания того, что говорит другой. Вдобавок к этому для человека, подвергнутого психоанализу, значение психоаналитика невероятно возрастает, перенесение. Психоаналитик превращается в героя, чье содействие в жизни столь же важно, как помощь священника в религиозном мире или же большого или маленького фюрера в некоторых политических системах. Сверх того, Концентрируя внимание на опыте раннего детства как причине последующего развития, психоанализ как бы освобождал многих людей от чувства ответственности. Они верили, что их дело — говорить и говорить до тех пор, пока не воскреснут в памяти детские травмы, после чего счастье придет само собой. Многие верили в достижение счастья через говорение и забывали о том, что в жизни ничего нельзя достигнуть без усилий, а зачастую и без страданий, без того, чтобы осмелиться на риск. Эквивалентом соответствующим условиям и смелости часто представлялись оплата психоаналитика, выговаривание лежа на кушетке по 5 часов в неделю и некоторое беспокойство, возникающее с ростом сопротивления. Если подобные вещи и можно считать эквивалентами, то довольно неудовлетворительными. Это особенно верно для высшего слоя среднего класса, для которого ни деньги, ни время не представляются серьезной жертвой. Чего же хочет пациент? Если у него отмечены серьезные симптомы, такие как головные боли психического происхождения или водобоязнь, или, если он страдает импотенцией, он хочет избавиться от этих симптомов. Вот что побуждало большинство пациентов Фрейда искать психоаналитической помощи. В общем, не так уж трудно психоаналитическим путем устранить эти симптомы. И не будет преувеличением сказать, что по крайней мере 50% таких пациентов вылечиваются. Но в последние 20 лет пациенты с подобными симптомами уже не составляют большинства среди тех, кто жаждет помощи психоаналитика. Приходит все большее число людей, не имеющих симптомов в традиционном смысле. Они чувствуют себя несчастными, они не удовлетворены своей работой, им не хватает счастья в браке, они страдают от того, что, пользуясь библейским выражением, они безрадостны посреди изобилия. Этот новый тип пациента часто жаждет всего лишь облегчения, которое может дать психоаналитическая процедура, даже если она не приводит к успеху. Ищет удовлетворение от того, что есть с кем поговорить, что принадлежишь к некоторому культу, что располагаешь некоторой философией. Зачастую цель лечения состоит в том, чтобы помочь человеку лучше приспособиться к существующим обстоятельствам, к реальности, как ее часто называют. Душевное здоровье обычно считается ничем иным, как подобным приспособлением, иначе говоря, состояние ума, при котором человек чувствует себя несчастным, сводится до уровня всеобщего несчастья. При данном виде психоанализа нет нужды затрагивать действительную проблему человеческого одиночества и отчуждения, отсутствие у него содержательного интереса в жизни. Нельзя рассуждать о приспособлении, которое большинство современных психоаналитиков считают целью своей деятельности, не упоминая о функции психологии в современном индустриальном обществе. Общество нуждается в том, чтобы с минимальными издержками приспособить человека к сложной и иерархически организованной системе производства. Оно создает человека организации, человека без совести и убеждений, который гордится тем, что он винтик, пусть даже очень маленький, в большой и внушительной организации, но человек не вещь. Не для того он создан, чтобы избегать вопросов. Поэтому вместо того, чтобы испытывать удовлетворение от обеспеченности работой, пенсии по старости, от принадлежности к большой и известной на всю страну компании, человек встревожен и несчастен. Тут вступает психолог. С помощью тестов он устраняет наиболее опасные и мятежные типы. А для тех, кто все еще не чувствует себя счастливым от жизни в организации, он предлагает облегчение, позволив им выразить себя, доставив им удовольствие от того, что кто-то слушает их, и, что особенно важно, пояснив им, что неприспособленность — это разновидность невроза, и помогая им устранить препятствия, стоящие на пути к полному приспособлению. Используя правильные слова, высказанные со времен Сократа до Фрейда, психоаналитики становятся священнослужителями индустриального общества, содействуя осуществлению его цели, помогая индивиду стать совершенно приспособленным человеком организации. Возвращаясь от роли психологии в индустриальном обществе к специальной проблеме психоанализа и его деградации, считаю необходимым упомянуть еще одно обстоятельство — бюрократизацию самого психоаналитического движения. Верно, что Фрейд был достаточно авторитарен в вопросах, связанных с чистотой своей системы. Справедливости ради надо заметить, что он разработал весьма оригинальную систему, которая испытывала на себе колоссальное сопротивление со всех сторон. Пожалуй, сравнительно легко было защитить ее от явных врагов. Куда сложнее было защитить ее от таких последователей, которые, вроде бы соглашаясь с Фрейдом, поддались искушению сделать его более удобоваримым для общества, а значит, фальсифицировать его. Озабоченный сохранением чистоты и радикализма своего учения, Фрейд учредил тайный совет семи наблюдателей за развитием психоанализа. Но этот совет вскоре приобрел типичные черты правящей бюрократии. Его членов обуяла неистовая зависть. Хорошо известны стычки между Джонсом, с одной стороны, и Ференци и Ранком, с другой. Ранк Отто, 1880-1939, австрийский психолог и психотерапевт, предшественник неофрейдизма, стремился с позиции психоанализа истолковать процесс художественного творчества, мифологии и тому подобного. Выдвинул свою психологическую концепцию, согласно которой решающим фактом развития выступает факт травмы рождения. Это соперничество ярко выявилось в том, что после смерти двух последних Джонс написал в биографии Фрейда, что оба его соперника перед смертью страдали умопомешательством, что не соответствовало действительности. Чем шире становилось движение, тем в большей степени руководящая бюрократия, включавшая теперь многих новых членов, старалась поставить его под свой контроль. Теперь это уже не было защитой от тех, кто из-за недостатка храбрости пытался приспособить учение Фрейда. Наоборот, как уже было сказано, официальный психоанализ утратил радикальный характер, и слишком часто целью бюрократии становилось устранение наиболее радикальных психоаналитиков из его рядов и недопущение их к психоанализу. Идеологический контроль означал контроль за движением и его членами. Так он и использовался. Старых участников движения, не полностью согласившихся с догмой, исключили или принудили уйти в отставку. Других же лондонские психоаналитические власти подвергали критике даже за скучающий вид во время слушания речи одного из представителей ортодоксальной бюрократии. Не так давно, а именно в 1961 году, психоаналитикам было запрещено, хотя и неофициально, выступать с лекциями на научных собраниях групп психоаналитиков, не являющихся членами официальной организации. Неудивительно, что бюрократизация психоаналитического движения привела к свертыванию научных разработок. Значительная часть новых идей в психоанализе была выработана психоаналитиками, которые раньше или позже порвали с бюрократией и продолжили свою работу за пределами ее юрисдикции. Что произошло с марксистской мыслью за более чем столетие ее существования? Здесь опять нам надо начать с того, что она была первоначально, то есть в основном в период между серединой XIX века и началом мировой войны 1914 года. Теория Маркса, как и все социалистические теории и социалистическое движение в общем, было радикальной и гуманистической. Радикальной в вышеупомянутом смысле дохождения до корней, основ человеческого бытия, гуманистической в том смысле, что человек есть мера всех вещей, что полное развертывание его способностей должно быть целью и критерием всех социальных достижений. Освобождение человека от тисков экономических условий, препятствующих его полному развитию, было целью и мыслей, и усилий Маркса. В первые 50-60 лет своего существования социализм был наиболее важным, подлинно духовным движением в западном мире, хотя и обходился без теологического языка. Что из этого получилось? Движение имело успех, достигло власти и в ходе этого подпало под воздействие своего оппонента, духа капитализма. Такой результат неудивителен. Капитализм преуспел во всем, что могли вообразить себе ранние социалисты. Вместо того, чтобы вести ко все возрастающей нищете рабочих, прогресс технологии и организации капиталистического общества позволил рабочим извлечь выгоду из этих успехов. Справедливости ради надо признать, что это было сделано до некоторой степени за счет колониальных народов. В дальнейшем это происходило в известной мере благодаря борьбе социалистических партий и профсоюзов за увеличение доли в общественном продукте. Но какова бы ни была роль этих факторов, результат тот, что рабочих и их лидеров все больше и больше захватывал дух капитализма, и они начали интерпретировать социализм в соответствии с принципами капитализма. В то время как марксизм стремился к гуманистическому обществу, которое бы превосходило капитализм и имело своей целью полное развертывание личности, большинство социалистов рассматривали социализм как движение за улучшение экономического и социально-политического положения внутри капитализма. Они считали, что обобществление средств производства в сочетании с процветающим государством является достаточным критерием социалистического общества. Принципы этого типа социализма совершенно те же, что и принципы капитализма: максимальная экономическая эффективность, крупная бюрократически организованная промышленность, подчинение индивида этой бюрократической, но экономически эффективной системе. Большинство социалистов и на Западе, и на Востоке разделяли это в основе своей капиталистическое истолкование социализма. Но они пришли к различным выводам относительно экономических и политических позиций. Западные лидеры начали примиряться с капитализмом с начала войны 14 года. Вместо того, чтобы сохранить верность своему основополагающему учению о войне и об интернационализме, социалистические лидеры обоих лагерей поддержали свои правительства, заявив, что они поддерживают войну во имя свободы, ибо им представился счастливый случай выступить против, соответственно, кайзера и царя. Когда империалистическая система в Германии рухнула в результате выходящего за разумные пределы продолжения, в сущности, проигранной войны, те же самые лидеры пошли на тайный сговор с генералами, чтобы разгромить революцию. Сначала они допустили рост вооруженных сил, нелегальных и полулегальных полувоенных организаций. ставших основой нацистской власти. И, наконец, фактически полностью капитулировали перед возраставшей мощью и деспотизмом нацизма и националистических правых сил. Социалистические лидеры Франции следовали в том же направлении, что привело французскую социалистическую партию под руководством Гемолле к открытой поддержке войны в Алжире. В Англии, как и в скандинавских странах, сложилась несколько иная ситуация. В этих странах социалисты получали доверие большинства то временно, то более или менее постоянно, и использовали свою силу на создание процветающего государства. Высокоразвитая система социального обеспечения и особенно здравоохранения привела к полному использованию преимуществ системы, которую начали создавать консерваторы в Европе в XIX веке. Дизраэли в Англии и Бисмарк в Германии, и которая начала создаваться в 30-е годы в США под руководством Рузвельта. В дополнение к этому лейбористская партия Великобритании национализировала некоторые ключевые отрасли промышленности, будучи уверена, что такая национализация средств производства – краеугольный камень подлинного социализма. Но пока они удовлетворяли экономические интересы рабочих, их взгляд на социализм утратил перспективу фундаментальных изменений в условиях человеческого существования. Они проигрывали одни выборы за другими и пытались компенсировать свои потери, отказавшись почти ото всех радикальных целей. То же самое происходило и в Германии, где социал-демократическая партия не только отказалась почти ото всех социалистических целей, но и до такой степени согласилась с принципами национализма и признала необходимость перевооружения, что политику социал-демократов стало трудно отличить от политики их противников. То, что случилось в России, на первый взгляд, противоположно западному развитию. Однако кое-какое сходство имело место. В противоположность западноевропейским странам Россия еще не стала полностью индустриальной страной, несмотря на то, что существовавшая промышленность была высокоразвита. Три четверти населения составляли крестьяне, преимущественно бедные. Царское правительство было продажным и, как правило, некомпетентным. Вдобавок ко всему этому война 14-го года стоила русскому народу большой крови, но не принесла победы. Первая революция 17-го года, возглавленная Керенским и другими, потерпела поражение в основном из-за нежелания ее лидеров покончить с войной. Таким образом, перед Лениным встала проблема перехода власти в стране, не располагавшей экономическими условиями, необходимыми, по мысли Маркса, для строительства социалистической системы. Рассудив логически, Ленин возложил все надежды на начало социалистической революции в Западной Европе, особенно в Германии. Но эти надежды так и не сбылись, и большевистская революция оказалась перед лицом неразрешимой проблемы. К 1922-23 годам стало совершенно ясно, что надежда на революцию в Германии полностью утратила всякие основания. В это время Ленин был уже смертельно болен, а в 24 году он умер, и ему не пришлось решать заключительную дилемму. Прикрываясь именами Маркса и Ленина, Сталин фактически посвятил себя созданию государственного капитализма в России. В области промышленности он ввел монополию государства, руководимую новой управленческой бюрократией, и применил метод централизованной бюрократической индустриализации, который использован также и в условиях западного капитализма, хотя не так полно и решительно. чтобы привить крестьянскому населению навыки трудовой дисциплины, необходимой в современном производстве, а в дальнейшем, чтобы заставить население пожертвовать потреблением во имя быстрого накопления капитала для создания базовой индустрии, он использовал два средства – принуждение и террор. Хотя из-за его безумной подозрительности и безграничной жажды личной власти террор вышел далеко за пределы необходимого для вышеупомянутых экономических целей и на самом-то деле во многих отношениях ослабил его экономические и военные позиции. Большую зарплату за больший и лучший труд в качестве побудительного мотива, наиболее важного для повышения эффективности труда рабочих, служащих и крестьян, используемого и в капиталистическом обществе. Фактически, любой западный менеджер, убежденный, что стремление к прибыли является единственной мотивацией прогресса, пришел бы в восторг от русской системы, особенно если бы он был противником вмешательства профсоюзов в управленческие функции. За годы, предшествовавшие смерти Сталина, в Советском Союзе была создана достаточная основа для увенчания потребления. А население получило необходимые навыки трудовой дисциплины, позволившие положить конец террору и создать полицейское государство, запрещающее критиковать систему и тем более не допускающее соответствующую политическую деятельность, но освободившее рядовых граждан от страха быть арестованными рано поутру за высказывание критических мыслей или просто по доносу личного врага. Развенчание Сталина, получившее свое завершение на съезде Коммунистической партии осенью 1961 года и принятая этим съездом новая программа КПСС, таковы последние шаги, знаменующие переход Советского Союза от сталинского этапа к хрущевскому. Этап этот характеризуется рядом моментов. Экономически – полностью централизованным государственным капитализмом, доведшим монополистический принцип современного индустриализма до его логического завершения. Социально. Благополучное государство, заботящееся об основных социально-экономических потребностях всего народа. Политически, полицейское государство, ограничивающее свободу мнений и политической деятельности, однако обладающее значительным объемом законности, защищающей граждан от полицейского произвола. Гражданин знает, что он может делать, а чего не может, и пока он ограничивается этими рамками, ему нечего бояться. Относительно культуры и психологии хрущевская система провозглашает кальвинистскую трудовую этику и строгую мораль, концентрирующуюся вокруг таких понятий, как отечество, работа, семья, долг, мораль, более сходную с идеями Петена или Салазара, нежели Маркс. Сегодня Советский Союз — это консервативное государство обладания, во многих отношениях более реакционное, чем капиталистические государства, но более прогрессивное в одном существенном пункте, а именно в том, что частные корпоративные интересы не могут проникнуть в общие политические и экономические планы правительства. Советская система все еще использует в качестве идеологии, дающей массам смысл существования, провозглашенные Марксом, Энгельсом и Лениным революционные и социалистические идеи. Однако они утратили действенность. Положение можно сравнить с тем, что наблюдается на Западе, где христианская идея все еще используется, но преимущественно идеологически, то есть без эффективной основы в сердцах и поступках большинства людей, исповедующих эти идеи. Приведенное описание истории психоаналитического и социалистического движений заканчивается на трагической ноте, констатирующий их крах. Причем, хотя это утверждение верно применительно к сложившимся огромным бюрократическим системам, в нем не приняты в расчет более обнадеживающие моменты. Бюрократии не удалось ни погубить радикализм психоанализа, ни задушить психоаналитическую мысль. Ряд психоаналитиков, как бы они ни различались между собой, пытались найти новые пути и создать новые концепции. Их источником являются классические открытия Фрейда в области бессознательных процессов. Они использовали новый терапевтический опыт, прогресс в биологии и медицине, новые способы мышления, стимулированные философией и теоретической физикой. Действительно, некоторые из них занимают позицию, очень близкую к Фрейдовой. Основные элементы, общие всем этим различным тенденциям, заключаются в том, что они освободились от контроля за мыслью со стороны психоаналитической бюрократии и полностью используют эту свободу в творческом развитии теории и практики психоанализа. Будучи движением несравненно большей исторической значимости, чем психоанализ, социализм тоже не был разрушен ни врагами, ни представителями его, будь то правыми или левыми. Во всем мире существуют небольшие группы радикального гуманистического социализма, не только выражающие, но и пересматривающие марксистский социализм и старающиеся внести свой вклад в развитие гуманистического социализма, отличного как от советского коммунизма, так и от капитализма. Голоса, выражающие дух Маркса, все еще слабы и изолированы, но они существуют. Они возрождают надежду на то, что если человечество избежит сверхбезумия ядерной войны, новое международное социалистическое движение реализует принципы и перспективы западного и восточного гуманизма.